Радио Прага. Новости.
Вышеградская четверка намерена координировать свои усилия в области энергетики и отношений с Евросоюзом. Забастовка французских авиадиспетчеров аукнулась в Праге. Интервью с иностранцами, подающими на чешскую визу, возможно, будут фиксироваться на бумаге. О необходимости более интенсивного сотрудничества в области энергетики и отношений с Евросоюзом во вторник говорили на заседании Вышеградской четверки в Будапеште премьеры Чехии, Венгрии, Польши и Словакии. Как заявила глава словацкого правительства Ивета Радичева, премьеры четверки будут регулярно встречаться накануне саммитов и других важных мероприятий Евросоюза. Словакия, которая с июля возглавляет Вышеградскую четверку в качестве приоритетов деятельности объединения, обозначила также борьбу с экономическим кризисом и безработицей. Забастовка французских авиадиспетчеров привела к значительным задержкам самолетных рейсов между Чехией и Испанией. Так, например, как сообщила пресс-секретарь аэропорта Прага Михаила Лагронова, вылет самолета Прага-Барселона отодвинется более чем на 5 часов. Расписание рейсов между Францией и Чехией соблюдать удается. По данным представителей чешских авиалиний Ганы Гейского, пассажиры авиалайнера, которых опаздывают более чем на 2 часа, получают талоны в буфет и имеют доступ к актуальной информации в аэропорту посредством местного радио. Акция протеста французских авиадиспетчеров продлится до четверга. Интервью с иностранцами, подающими в чешских консульствах заявления на получение виз, необходимо фиксировать на бумаге и сохранять в виде письменных документов в посольстве. Такую систему в качестве меры по борьбе с коррупцией в среду предложила заместитель омбудсмана Чехии Йитка Сейтлова. От лиц, которые получили визе отказ в канцелярию омбудсмана, поступают жалобы. Без записи установить реальное положение дел невозможно. Сохранение беседы в письменной форме защитило бы от подозрений и самих чиновников, об обязанности которых вести запись интервью, говорится и в новой версии закона о пребывании иностранцев. Однако правительство данный законопроект пока не обсуждало. Водители, которые в течение 3 месяца несколько раз нарушат правила дорожного движения, должны быть наказаны лишь за нарушение, за которое предусмотрена самая высокая ответственность. Такое нововведение содержится в законопроекте, поступившем в Нижнюю палату парламента из Сената. Сенаторы хотят добиться, чтобы автомобилисты не лишались водительских прав по совокупности мелких нарушений. Число предпринимателей в Чехии за первое полугодие 2010 года увеличилось на более чем 60 тысяч, сообщает сайт podnikatel.cz. В данный момент в стране зарегистрировано более 2 миллионов бизнесменов. Все больше интерес проявляют к предпринимательской деятельности иностранные граждане. Их в рядах чешских предпринимателей почти 90 тысяч. Правда, эксперты предполагают, что рост количества предпринимателей может быть связан с переходом работодателей на полулегальную систему трудоустройства персонала не на основании трудового законодательства, а гражданско-правовых договоров о предоставлении услуг. И о погоде. В Чехии переменная облачность, максимальная температура воздуха днем до 27 градусов Цельсия. Мы слушали новости Радио Прага, полный архив которых можно найти в интернете на сайте www.radio.cz. В студии была Ольга Калинина.
Здравствуйте. В студии Радио Прага вас приветствует Ася Чеканова. Главные темы нашей радиогазеты. Потомки Альфонса Мухи проигрывают бой с пражской мэрией. Правительство решило ограничить неприкосновенность депутатов. Продадут ли Лобковицкий дворец Германии? Вас ждет также очередной рецепт чешских кнедликов и встреча с участниками чешских курсов Карлова университета.
Главный мотив образования для меня, потому что российское образование, само собой, очень хорошее, но международное больше востребовано.
Так что оставайтесь с нами. Уже в понедельник, 26 июля, первые 5 картин из цикла «Славянская эпопея» знаменитого чешского художника Альфонса Мухи покинут Моравский Крумлов. В городском замке полотна были выставлены в течение последних почти 50 лет, но ныне они отправляются в Прагу, которой художник свои творения подарил в 1928 году. Против переселения картин в столицу протестует внук художника Джон Муха, так как Прага, по его мнению, лишилась права на «Славянскую эпопею». Подробности у Антона Каймакова.
20 монументальных полотен по сюжетам из истории славянских народов должны быть размещены в Большом зале Пражского ярмарочного дворца, одном из зданий Национальной галереи. Воспользоваться своими правами на картины столичная мэрия решила в связи с организацией выставки, приуроченной к 150-летию Альфонса Мухи. Еще одним аргументом Праги является и то, что замок в Моравском Крумове находится в плохом техническом состоянии, и картины могут серьезно пострадать, если не обеспечить специального режима хранения. Но и ярмарочный дворец должен стать лишь временным, хотя и долгосрочным прибежищем цикла «Славянская эпопея», который Альфонс Муха писал в течение 18 лет. Это и стало изначальным поводом для протеста со стороны внука художника Джона Мухи. Свой дар автор картин обусловил строительством специальной галереи, где полотна будут постоянно выставлены. За 82 года Прага так и не смогла выполнить желание автора. Уже несколько раз Джон Муха пытался воспрепятствовать переселению картин из Моравского Крумлова в столицу до тех пор, пока галерея не будет построена, но безуспешно. Суд дважды отклонил требования. Ныне внук художника и президент фонда Мухи пытается добиться помощи от ЮНЕСКО, Министерства культуры и нынешнего главы МИДа Карла Шварценберга, являющегося главным покровителем фонда Мухи. Проблема также заключается и в том, что и Пражский ярмарочный дворец, по утверждению многих специалистов, не пригоден для хранения картин Альфонса Мухи.
Например, это говорит Петр Куган, шеф реставраторского отделения Национальной галереи, а он очень хорошо знает ярмарочный дворец. Он считает, что это абсолютно непригодное место для картин. Он утверждает, что в ярмарочном дворце нет никаких кондиционеров и что температура на поверхности полотен может достигать 50 градусов. Он предполагает, что если славянская эпопея попадет в ярмарочный дворец, то это может означать ее конец.
Говорит Джон Муха. Также прошлое ярмарочного дворца, в котором, как упоминают представители Пражской мэрии, славянская эпопея выставлялась при жизни Альфонса Мухи до начала Второй мировой войны, не позволяет выставлять в нем картины сегодня.
О чем же але магистрат не изменяет, что během Другой световой войны
мэрия умалчивает, что во время Второй мировой войны нацисты использовали ярмарочный дворец в качестве сборного пункта, откуда людей отправляли в концентрационные лагеря. А моя бабушка, Мария Хитилова, Мария Мухова, была еврейкой. Часть моей семьи была отправлена в концентрационные лагеря, и, возможно, их тогда увезли непосредственно из ярмарочного дворца. Поэтому я не уверен, что если бы Альфонс Муха сегодня был жив, то он согласился бы с размещением картин в этом здании.
Одновременно Джон Муха ставит под сомнение права Праги на картины, входящие в цикл Альфонса Мухи «Славянская эпопея», создание которых было поддержано американским меценатом Чарльзом Крейном.
Дарование смлова между Крейном, Мухой и магистратом.
Дарственное, подписанное Крейном, Мухой и мэрией, не существует и никогда не существовало. Мэрия располагает лишь различными протоколами о передаче славянской эпопеи, которые косвенно подтверждают, что картины находятся во владении Праги. Однако мы располагаем рукописью с конца 30-х лет, которая ныне передана нашим адвокатам и в которой Альфонс Муха отказывается от дарственной
эпопеи магистрату.
Документ был найден в семейном архиве 2 года назад.
В этом документе он пишет, что осознает тяжесть бремени, возлагаемого на Прагу. Пишет, что ему очень жаль, так как не хотел возложить на Прагу столь серьезную ответственность, и что ему кажется, что будет более успешен, если об этом позаботиться самостоятельно. И что по этим причинам он отказывается от своего решения подарить славянскую эпопею Праге.
Дар славянской эпопеи Праге.
Пересказывает содержание архивного документа внук Альфонса Мухи, президент одноименного фонда Джон Муха.
В Праге прошло первое рабочее заседание нового кабинета министров. В повестку дня было включено ограничение депутатской неприкосновенности, оппозиционный законопроект о прямых выборах президента и некоторые другие материалы. Какие решения приняли сегодня министры, расскажет Либор Кукол.
Переговоры о программе этого правительства были на этот раз очень подробными. Еще до назначения правительства лидеры трех партий подписали коалиционный договор, где черным по белому расписаны все принципиальные решения будущего правительства. Поэтому было бы огромным сюрпризом, если бы кабинет министров уже на своем первом заседании начал действовать, скажем так, инновативно. Лидеры партии ранее договорились, что кабинет предложит закон об ограничении депутатской неприкосновенности. Три партии сказали «надо», правительство ответило «есть». Однако, без всякой иронии, надо сказать, что депутатская неприкосновенность в стране явно раздута, и ее ограничение пойдет на пользу отношениям простых граждан и политиков. Депутаты должны будут принять к сведению, что они не небожители, которым позволено все. Как изменится соответствующий закон, рассказывает министр юстиции Jiří Pospíšil.
Pokud zákonodárce je například zastaven při dopravním přestupku, tak se nebude moci odvolávat na to, že
v budoucím, jestli policie zastaví deputáta v souvislosti s narušením pravidel dorožného движения, on больше не сможет сослаться на неприкосновенность. В области уголовных преступлений будет система работать так, что если парламент не даст согласия с уголовным преследованием члена парламента, то таким образом приобретенная неприкосновенность будет действовать только во время, когда данный депутат будет членом парламента.
То есть, когда депутат перестанет быть депутатом, полиция может вернуться к расследованию преступления. Раньше было не так. Поправки Конституции о прямых выборах президента вынесла на обсуждение оппозиционная социал-демократия. Казалось бы, этим все сказано, и предложение будет быстро отвергнуто. Премьер Петр Нечас, однако, сообщил, что правительство все же серьезно обсудило предложение и нашло в нем недостатки.
Návrh neobsahuje důležitá ustanovení, jako je způsob podávání návrhu nebo ověřování.
V законопроекте не прописано, кто сможет выдвигать кандидатов или кто будет объявлять победителей. Наоборот, здесь есть ненужные изменения полномочий президента. Это касается, к примеру, назначения главы Центробанка или очень спорный принцип, что президента выбирают граждане в общенародном голосовании, но парламент может при определенных условиях снять этого президента.
Za určitých okolností parlamentem.
Обзор прессы на волнах радио «Прага». История 20-летней Дагмар Толхеновой, которая помогла мужу бежать из тюрьмы и при этом отделалась условным приговором, может послужить импульсом для изменения чешского уголовного кодекса, вступившего в силу полгода назад. Об этом сообщает «Млада Фронт Днес». Об ужесточении санкций за похищение заключенных подумывает новый министр юстиции страны Jiří Pospíšil. И даже судья, выносивший приговор Толхеновой, заметил, что наказание с верхней границей до 5 лет лишения свободы не соответствует общественной опасности такого преступления, слишком оно мягкое. Археологи доказали, что поселок Велиград, на месте которого, по предположениям историков, могла находиться столица славянского государства Великая Моравия – Велиград, в IX веке уже заселяли люди. Лидовые новины приносят информацию о том, что во время реставраторских работ в Велиградской базилике были найдены керамические черепки, относящиеся как раз к эпохе Великой Моравии. Значит ли это, что Велиград и есть мифическая столица славянской державы? Нет, ученые в этом по-прежнему сомневаются, поскольку они до сих пор не обнаружили место, где стояли упомянутые в хрониках красивые велиградские дома. Помимо керамических фрагментов, археологи обнаружили на территории базилики гробницы с человеческими останками XIII века и древние дренажные каналы. «Отзовитесь, а иначе мы признаем вас мертвым», – взывает Плзеньский суд к некоему Адольфу Вейнеру, уроженцу Высочины. Анекдотичность этой ситуации в том, что если бы пан Вейнер был жив, то он был бы самым старым человеком на планете. В этом году бы ему исполнился 141 год. Но ряд документов свидетельствует о том, что Адольф Вейнер, официально считающийся безвестно отсутствующим, погиб во время Второй мировой войны в Терезине или в Освенциме. Тем не менее, если доказательства смерти человека неоднозначны, суд обязан опубликовать воззвание к пропавшему и подождать, не отзовется ли тот в течение года. До истечения годичного срока объявить человека умершим суд не может. Подробности можно прочитать в газете «Право». Господарские новины цитируют высказывание князя Иржи Лобковица, выступающего против продажи пражского Лобковицкого дворца Германии. Дело в том, что Германия уже давно намекает Чехии, что она не прочь бы приобрести здание, в котором располагается ее посольство. Во время визита министра иностранных дел Чехии Карла Шварценберга в Германию на этой неделе эта тема вновь была поднята. Для Германии Лобковицкий дворец имеет большую историческую ценность. В 1989 году он стал прибежищем для тысяч жителей ГДР, эмигрировавших на Запад. Иржи Лобковиц, однако, напоминает, что дворец – шедевр эпохи барокко и для Чехии не пустое место. Тем не менее, решать судьбу здания он уже не может. Лобковицы продали дворец государству еще во времена Первой Республики. Сегодня мы продолжим пиршество, главным блюдом которого является традиционный чешский кнедлик. В эфире мини-рубрика «Кулинарная среда» с Антоном Каймаковым.
Среда кулинарная.
В конце июня мы выполнили просьбу нашего слушателя из Киева и рассказали, как можно приготовить самый простой дрожжевой кнедлик. Несмотря на то, что в переводе кнедлик означает «крупяная клёцка», готовили мы его из муки. Это подтверждает лишь то, что кнедлики могут быть самые разные, например, картофельные, фруктовые, из брынзы и творога, а также с салом или мясом. Хотя мы и говорим, что кнедлик – чешское блюдо, но на самом деле это не совсем так. Кнедлик – немецкое слово, а в переводе означает «шишка». В свое время даже Ян Гус требовал заменить немецкое выражение на исконно чешское. Рецептов на приготовление кнедликов очень много. Например, существует кнедлик хлебный, который хорош в качестве гарнира к мясу дичи. Чтобы его приготовить, достаточно смешать хлеб, 4 кусочка, порезанные мелкими кубиками, с 1,5 кружками муки среднего помола и кружкой воды. Не забудьте также соль и разрыхлитель. Тесто необходимо хорошо промесить, разделить на две части, придать им форму, подобную белому батону, и варить 20-25 минут в подсоленной воде. Можно приготовить и картофельные кнедлики, они также хороши с мясом. Примерно 750 грамм картофеля необходимо сварить в мундире, оставить остыть и потом снять кожицу. Картофель натрем на терке, добавим соль, 2 яйца, ложку уксуса, 250 грамм муки, опять же среднего помола, 100 грамм манки и замесим тесто. Картофельные кнедлики можно делать в виде небольших колобков, которые также варятся в кипящей воде примерно 20 минут. Приятного аппетита!
Пятый год в Институте языковой и профессиональной подготовки Карлова университета в Праге проводят специальные курсы для русскоговорящей молодежи в возрасте от 14 до 18 лет. Сегодня в рубрике «Разговор напрямую» Антон Каймаков беседует с несколькими непосредственными участниками уже завершившегося трехнедельного курса.
Представьтесь, пожалуйста, в первую очередь даме дадим возможность. Откуда вы, сколько вам лет?
Меня зовут Саша, я из Ульяновска, мне 16 лет.
Я Артем, мне 17 лет, и я из Твери.
Алексей Майоров из России, из города Воронежа.
Что вас сюда привело, в Чешскую Республику? Почему курсы чешского языка? Сегодня все учат английский.
Мне почему-то прям по зову души, если честно, понравилось. Язык ближе, все-таки славянский язык. Не просто проще, но как-то прям по душе вот так ближе. Английский, да, все учат, и я его учу, но я решил на английском не зацикливаться, брать еще чешский язык и планирую еще учить испанский.
А эта цель только просто научиться язык, или это связано с дальнейшей, допустим, научной работой? Есть филологи, которые специально изучают языки.
Это связано с дальнейшей жизнью. Просто я собираюсь эмигрировать в Чехию, причем со всей семьей, братом и так далее. Хочу уехать со своей страны, вот. Ну, соответственно, язык будет очень важной частью. Необходимо знать язык страны, в которую переезжаешь. Тем более, у меня планы поступать здесь, в Карлов университет, где также необходим чешский язык.
Ну, потому что получить образование международное очень востребовано. Поэтому ради образования. И потому что страна очень красивая, тихая, спокойная, культурная.
Ну, я, например, год 14 здесь был с родителями. Мне тоже очень понравилась эта страна. Потом, год-два назад, я начал задумываться уже о поиске себя там, в профессии, все, куда поступать. И как-то так пришло, что вот где-то за границу учиться. И так как в Чехии мне очень понравилось, начали про это все выяснять. Им выяснилось, что есть языковые курсы, как бы год потом обучения, вот решил сюда съездить, как бы все посмотреть, что да как. А потом, ну, скорее всего, потом где-то через год опять сюда вернусь.
А потом, когда, скажем так, все будет удачно, все будет замечательно, все удастся, поступите, отучитесь.
Да, конечно.
А что потом? Останетесь в Европе? Скорее. Или вернетесь?
Потом, возможно, останемся в Европе, возможно, вернемся в Россию, и там будем высококвалифицированные рабочие.
Я, скорее всего, где-то, ну, наверное, все-таки в Европе останусь, потому что там уровень жизни больше интересен. Ну, если, как сказать, ностальгия замучает, возможно, вернусь в Россию, там где-то буду жить. Просто с таким действительно образованием, это будет, там я буду востребован.
То есть российское образование когда-то было одно из самых лучших, а все равно из России очень многие едут в Европу, в Чехию, в Англию, куда только удастся, и стараются получить иностранные дипломы. А почему не русский диплом все-таки? Английскому можно научиться и в России, выучить, поехать на стажировку, вернуться и работать все-таки в своей стране, а я слышу иммиграция.
Нет, главный мотив образования для меня, потому что российское образование, само собой, очень хорошее, но международное больше востребовано.
Просто сейчас в России очень много всяких проблем с коррупцией и все такое.
Да,
то, что образование там получить очень трудно. Пускай оно может быть даже и лучше, чем здесь. И те же дипломы, ну, и знания там больше получают. Ну, те же дипломы российские, они не котируются нигде в мире в основном. А образование тоже в Чехии, в европейской стране с нормальным уровнем жизни и без всяких проблем. Ну, то есть, если ты хорошо учишься, если тебе это все интересно и надо, то у тебя никаких проблем не будет. А в той же России какие-то проблемы все равно возникают, даже если у тебя есть желание.
Вернемся к курсам. Сколько недель проходило обучение?
3 недели обучение проходило.
А у тебя были какая-нибудь основа к чешскому? Или это как бы первая попытка вот с нуля?
Где-то за месяц до прибытия сюда я купил учебник с диском. Причем этот учебник с диском привезли мне отсюда родители, когда здесь отдыхали. Я дома немного слушал, но выучил только элементарные фразы. Вот, здесь уже начал более подробнее изучать язык. Ну, на самом деле, можно сказать, с нуля.
Вы первый раз на этих курсах?
Да.
Да, в первый.
Первый раз. Так, то есть с нуля или язык изучали?
С нуля.
Полностью с нуля.
Полностью с нуля. Что было самое интересное?
Ну, наверное, техника обучения. Конечно, интереснее было бы, если были бы здесь иностранцы. Очень рады, что чешская среда это упрощает изучение языка, интереснее становится.
Ты сказал, что хорошо бы, если бы были здесь иностранцы. Что ты имел в виду в этом отношении? Что группа просто
русская? Вся группа русская, да, это не настолько интересно. Конечно, я не против того, чтобы были бы русские. Это, конечно, чем-то и помогут, и интереснее. Но интереснее, конечно, с иностранцами. Новые люди, новый менталитет другой, языковая среда разная. Очень интересно становится с ними знакомиться, общаться и жить.
Вот здесь, проведя 3 недели, вы между собой общаетесь на русском или перескакиваете на чешский? Иногда хотя бы.
Ну как, друг с другом мы все-таки, конечно, на русском разговариваем, но уже когда, например, где-то с персоналом в городе Праге, в каких-либо местах, конечно, на чешском вместе стараемся разговаривать, друг другу помогаем в этом, чтобы разговаривать на чешском, чтобы нас поняли.
С чем успели справиться? Что удалось, а что не удалось?
База есть. Не удалось, это, например, окончание в чешском языке. Но это сложно.
Ну, так вроде уже что-то можно будет прочитать, что-то понять, ну, действительно, какие-то основы уже заложились, и в дальнейшем там при изучении, наверное, будет легче намного.
А что было самое трудное, с чем столкнулись? Ну, никак, вот здесь вот окончание.
Ой, да и трудностей не было особо, все было хорошо, отдыхаем только. Угу. Учим, язык, в принципе, легко учится, язык сам легкий. И учиться легко. Даже эти вот 3 часа, которые они на самом деле быстро проходят.
Ну, не знаю, никаких таких особых проблем не было. Какие-то Не знаю, если честно.
Может быть, какие-то курьезы были при изучении чешского языка? С чем вы столкнулись? На чем налетели, споткнулись? Языки-то похожи все-таки, это славянская группа.
Ну, не курьезы, а так вот очень много интересных слов, которые, например, значат в России совсем другое.
Да.
И порой совсем другое.
Что, например?
Это забавно.
Мне понравилось, когда мы ехали сюда, например, табличку со словом «позор» увидел, ну, слово «позор». Ну, у нас это слово означает, ну, сами понимаете, что... А тут это внимание, как бы, чтобы вот сфокусироваться. Было очень интересно потом узнать перевод слова это по-чешски, как это звучит.
Что из реалий чешской жизни, с которой вы столкнулись, вас удивляет и что для вас непривычно?
Не знаю, меня удивляет то, что улицы все чисто, все культурно. Вот это действительно удивляет, потому что в России такого не встретишь. Удивляет организованность.
Мне, например, показалось странным, ну, смотря на Россию, здесь люди как-то более спокойны, они никуда не торопятся, все свои какие-то дела есть, они спокойно идут. Со спокойным выражением лица, с добрые такие. У нас же как-то это, ну, постоянно какая-то спешка, все куда-то бегут, все что-то нужно.
Вот еще да. Они не стремятся там как-то особенно выпендриваться, да. Одеться там как-то по-особому. Они то, что им удобно. Так, по-быстренькому. Это замечательно.
Да. А чешская кухня, что вы, чем вас кормили?
Не знаю, как-то мне все же здесь понравилось питание в этом плане. Особо ничего выделить не могу.
Мне длики очень понравились.
Да вы что?
Да.
А первого впечатления негативного не было?
Нет.
Нет, сразу понравилось.
Еще очень понравилась у вас какая-то другая, что-то вроде кока-колы с травами.
Кофула.
Да,
кофула.
Вот это было забавно.
Вот таковы впечатления и стремления ребят, принявших в Праге участие в специальных трехнедельных курсах чешского языка, Саши из Ульяновска, Артема из Твери и Алексея из Воронежа.
На сегодня это все. В студии для вас работала Ася Чеканова.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 5930 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 kHz. Und um 14 Uhr ebenso auf 6055 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 11700 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Astra 3A empfangen. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen, die Sendungen anhören und die Beiträge via Podcasting herunterladen. Wenn Sie Fragen